Христиане – это люди, которые жили в самые разные периоды истории. Это люди, которые проходили через испытания, скорби, те, кто проходили через голод, через гонения, через эпидемии, через разные формы преследований. И эти люди имели твердую уверенность в Господе. Они имели эту уверенность, потому что они знали Слово, они знали Господа. И нам сегодня, в наш период, который Господь отвел нам с вами сегодня, нужно иметь, мы можем иметь эту уверенность. И для того, чтобы эту уверенность иметь, нам нужно посмотреть на то, что Священное Писание говорит о наших обстоятельствах. В прошлый раз, как вы помните, мы говорили о библейских принципах благополучия общества. Священное Писание говорит о том, что если ты будешь поступать определенным образом, ты будешь иметь успех. Это Божий закон, точно так же, как и законы математики. Соблюдающие законы математики будут иметь успех. Нарушающие законы математики не могут иметь успех. Точно так же законы социальные, законы духовные, которые очерчивают благополучное устройство общества. Мы подробно их разбирали, я не буду сейчас говорить о них, я только очень коротко повторю некоторые ключевые истины, которых мы касались. Во-первых, соответствие жизни Божьему закону – это ключевой фактор, от которого зависит благополучие жизни любого человека, любого общества, любой страны. Во-вторых, мы говорили, что самый главный фактор, который определяет все это страх Божий. И мы сделали определение страха Божьего. Страх Божий – это понимание Божьей роли как Творца и Владыки Вселенной, и исходящее из этого почтение к Нему и стремление жить в согласии с Ним. Вот это базовое понимание страха Божьего. Очень важно понимать, потому что страх Божий в его совершенной форме, конечно же, выражается только у тех, кто познал Бога через Иисуса Христа, но в какой-то форме страх Божий может присутствовать в большей или меньшей степени у людей вообще. Далее мы касались ключевого текста, который стал основой нашей моей проповеди прошлое воскресенье, Михея 6 глава 8 стих. Там написано: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». И дальше три фактора: действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот эти три ключевые ценности, мы их разделили. Во-первых, справедливость, которая включает в себя справедливое отношение к людям. Речь идет о всех людях, как на уровне государства, так и на уровне индивидуальных личностей. Во-вторых, это справедливая оценка фактов. Помните, мы говорили о честности политиков, о средствах массовой информации. Как только теряется справедливая оценка фактов, так и теряется прочность общества. В-третьих, это справедливое отношение к материальным ценностям. Это честное отношение к деньгам, к имуществу, к труду, к воздаянию или вознаграждению за труд и так далее. Следующий фактор – это милосердие. Справедливость без милосердия будет очень жестокой. Вот почему обязательно она должна быть дополнена милосердием. Та страна, где есть справедливость и милосердие, она может иметь успех. И об этом подробно написано в Священном Писании. И в-третьих, все это требует смиренного взгляда на самого себя. Смирение. И мы сделали такой вывод, что страх Божий вот в этом смысле – он выражается в этих трех формах – справедливость, милосердие и смирение перед Богом. Как я уже сказал, я подробно об этом говорил в прошлый раз. Если вы вдруг пропустили эту проповедь, обязательно вернитесь и на веб-сайте послушайте ее. Нужно отметить, что эти заповеди прежде всего были даны Израилю. Израильскому народу, который был особенным народом у Бога, народ, который имел доступ к Богу, Бог жил среди них. Бог неспроста дал эти заповеди евреям, потому что Он на их примере показал, в принципе, одну самую главную идею, самый главный принцип. Вот так жить в совершенстве на земле невозможно. Вот даже евреи, Бог жил среди них. Когда они согрешали, у них был путь, как очиститься от своего греха. Бог послал им пророков, которые призывали их и возвращали на путь или пытались вернуть на правильный путь. Бог был долготерпелив к ним, и даже они, в конце концов, привели к тому, что их государство разрушилось. Если мы посмотрим на все остальные государства в истории, были империи, были разного типа социальные, политические модели устройства государств, все они разрушились. Коммунизма не получилось. Вот такой справедливой, мирной, доброй, благополучной жизни, посмотрите, в истории не получилось на земле. В этом главная истина Священного Писания. Священное Писание говорит о том, что именно поэтому пришел Христос. Иисус Христос, если бы можно было построить рай на земле или коммунизм, Христу не нужно было приходить. Нам нужно помнить это, когда мы смотрим на то, что происходит в стране сегодня или в мире сегодня. Божий Сын, когда Он пришел на землю, Он пришел не для того, чтобы поменять римскую власть, которая была тогда властью оккупационной, подавляющей еврейский народ. Хотя фарисеи именно этого ожидали от него. Именно здесь, на этом стыке, произошел конфликт между Сыном Божиим и между иудейскими религиозными лидерами тогда. Возникло напряжение между Христовым видением проблемы их решения, между тем, как это видели представители иудейских религиозных лидеров. Мы поговорим об этом чуть-чуть позже, о конфликте между Царствием Небесным и Царствием Мира Сего. А сегодня мы посмотрим на две вещи до того, как мы коснемся этой темы. Самое первое, я хотел немножко взять времени, чтобы посмотреть на феномен американского эксперимента или уникальность той страны, в которой мы живем. Страна, в которой мы живем, в действительности уникальна. Это одна из стран, которую пытались строить на основании иудео-христианских принципов в их протестантской интерпретации. Это очень важно. И именно этот подход сделал эту страну особенной. Это первое, о чем мы поговорим и коснемся, почему это так. Второе, мы посмотрим, что происходит с этой страной и как она, можно сказать, потеряла. Не совсем еще, не совсем, но теряет очень быстро все то основание, которое было заложено. И третье, опять-таки, я надеюсь, что время останется, мы посмотрим, как с этим быть, что делать, что нам, верующим людям, как нам смотреть на все то, что происходит, и происходит очень быстро. Итак, феномен американского эксперимента. Как я уже сказал, американский эксперимент, почему я называю эксперимент? Потому что мы видим, что все государства, все системы, которые были до того, рухнули. Эксперимент это заключался в том, что люди, которые основывали эту страну, они попробовали взять иудео-христианские принципы, Божьи, библейские принципы, и пробовали построить страну, а страна – это же люди, не все же люди верующие, большинство людей неверующие. Попробовали построить страну на этих принципах. Несколько вещей здесь играли наиболее значительную роль, и опять-таки я перечисляю их быстро. У меня подробнее написано в моем конспекте. Если у вас нет конспекта, вы можете его приобрести. Сейчас у нас есть, где Жанна Юхимец. Может, она даже после собрания вам это предоставит. Самый первый фактор – это вера пилигримов. Люди, которые приехали сюда, они бежали из Европы от преследования за свою веру. Основа этой страны была в этих людях. Людях, которые были верующие. И глубокая вера в Бога как Творца и Владыку Вселенной, она определила в огромной степени направление развития этой страны. В прошлой проповеди мы уже читали один из указов, изданных правителем пилигримов о праздновании Дня Благодарения. Я еще раз его повторю, очень кратко, чтобы просто тему эту напомнить нам. Уильям Брэдфорд в 1623 году, это буквально через два года после того, когда они переселились сюда, писал так: «Поскольку Великий Отец, имея в виду Бога, дал нам в этом году богатый урожай кукурузы, пшеницы, гороха, бобов и других овощей, так как Он хранил нас от хищников, от чумы, болезней, дам нам свободу поклоняться Богу в соответствии с тем, как нам говорит совесть. Я ваш правитель, провозглашаю, что все пилигримы с женами и детьми должны собраться в дом собраний на холме между 9 и 12 часами дня, в четверг 29 ноября, чтобы слушать пастора и воздать благодарение всемогущему Богу за все его благословения. Вот на этом была основана вера, идеология, позиция этих людей. Самый главный фактор здесь в том, что они признают, есть великий владыка, благодаря которому мы живы. Проходит время, мы видим, что эта страна развивается, и здесь я хочу подчеркнуть одну деталь, чтобы вы помнили. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Америка – это идеальная страна. Нет, здесь очень много ошибок было, и сейчас еще много больше есть. Эти люди, которые развивали страну, делали много неверных шагов, много опасных шагов. Но мы сегодня говорим об общем фундаменте, который сыграл очень важную стабилизирующую роль в развитии этой страны. Среди отцов-основателей США, кроме тех, которые верили в Бога по-евангельски, была большая группа людей, которые относились к так называемому движению деизма. Деизм возник в результате рационализма, в результате веры в разум. Но очень интересно, что деисты, они тоже признавали Бога. Они только по-особенному его признавали. Они считали, что Бог все сотворил. Они считали, что Бог устроил законы. Это важная часть. И те люди, кто живут в соответствии с этими законами, они могут иметь успех. То есть они видели авторитетность в моральных законах. Божью авторитетность. Правда, они не верили в том, что с этим Богом можно общаться. И они не верили, конечно же, в Иисуса Христа. Но вот это вот первый очень важный элемент, который соединил одних и других в тех, кто основал Соединенные Штаты, позволил заложить очень прочный фундамент. Вот посмотрите, что написано в Декларации независимости. Это закон, который был принят, или первый документ Америки, который был принят 4 июля 1776 года. Кстати, именно поэтому 4 июля – это День независимости. Вот слушайте, что здесь написано в самом начале. «Мы считаем эти истины самоочевидными в том, что все люди сотворены равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Заметьте, ключевой фактор в этой преамбуле, здесь где-то должно быть по-русски у нас, у меня был там русский, вот, он просто где-то выпал. Я, наверное, его стер, когда пересылал. Так вот, очень важный фактор. Вот здесь вы можете посмотреть в этом тексте. Он говорит о том, что есть Творец. Творец наделил нас правами. Если Творец наделил правами, это значит, что мы зависим от Творца. И это играло определяющую роль. Признание своей зависимости от Бога играло значительную роль в жизни как простых американцев, так и многих ее лидеров. Давайте перемотаем еще 100 лет. 1863 год. Авраам Линкольн, один из наиболее выдающихся президентов Соединенных Штатов, он издает указ о праздновании Дня Благодарения. И вот послушайте, что он пишет. «Никакой человеческий совет не смог бы организовать этого, и никакая смертная рука не смогла бы сделать этих великих дел». Все это щедрые дары Всевышнего Бога, который, несмотря на то, что мы прогневляли Его своими грехами, продолжал проявлять к нам милость. Я считаю, что это будет правильным, чтобы мы, все люди Америки, торжественно, с почтением и благодарностью, единым сердцем и единым голосом признали эти благословения и воздали Богу славу. Поэтому я приглашаю всех моих сограждан во всех частях Соединенных Штатов, а также тех, кто в море, и тех, кто в путешествиях в иностранных землях, отделить последний четверг ноября дня для празднования, для Дня Благодарения, чтобы воздать славу нашему благотворящему Отцу, живущему на небесах. И я рекомендую, чтобы, принося наше восхваление, по праву принадлежащие Богу за такие милости и благословения. Они также со смирением приносили покаяние за нашу греховность и непослушание, чтобы мы также искренне просили Всевышнего о тех, кто стал вдовами и сиротами, тех, кто скорбит или страдает от последствий гражданской войны, чтобы его всемогущая рука исцелила раны нации и восстановила ее, чтобы она соответствовала божественной цели для достижения полной радости в мире, гармонии, спокойствии и союзе. Опять-таки, мы уже 200 лет прошли, вот, и мы видим как свидетельство, что были люди, которые были в действительности серьезно воспринимали Бога. То есть это вера пилигримов, которая сыграла значительную роль. Второе – это влияние евангельских верующих. Опять-таки, я очень кратко говорю, но это большая, огромная история. И опять я хочу сказать о том, что эти люди, евангельские верующие, это те, кто признавал авторитет Священного Писания, те, кто проповедовал спасение через заместительную жертву Иисуса Христа. Эти люди были разными, они жили несовершенной жизнью, они часто конфликтовали друг с другом, выясняли, чья же интерпретация лучше или правильнее. Мы видим, как очень много всяких разных процессов происходили в евангельских деноминациях в Америке, но общий фактор, который был у них, признание того, что есть Бог, признание того, что мы грешны, признание того, что нам нужен Спаситель. Эти люди проповедовали. Несколько ключевых факторов, как евангельские верующие влияли. Во-первых, это служение евангельских церквей. Было много церквей. Мы знаем о каких-то выдающихся людях, но колоссальную роль сыграла культура маленьких церквей, в которых неизвестные никому пасторы, нам неизвестные, верно проповедовали изо дня в день, из недели в неделю. Чаще изо дня в день, потому что каждый день собрания были во многих церквях. И вот посмотрите, протестантское или евангельское отношение к Писанию, которое подразумевает признание авторитета Писания и рациональное его восприятие, заложило в массах культуру, определенную культуру, когда люди понимали глубоко, глубоко в народном уме, жило понятие того, что Писание – нужно уважать. Библию нужно читать, ее нужно понимать. Опять-таки, разные люди, разные интерпретации. Кто-то, одни деноминации немножко так, другие деноминации по-другому. Но это заложило backbone, это заложило фундамент. Второе. Школа проповедников или школы проповедников. Вы знаете, что все университеты, известные сегодня, они были созданы как школы для проповедников. Гарвардский университет был создан, или тогда колледж, в 1636 году. Смотрите, пилигримы приехали сюда в начале 1620-х. 1636 год. Слушайте решение его основателей. «После того, как Бог безопасно переселил нас в Новую Англию, мы построили наши дома, обеспечив себя всем необходимым для жизни, возведя удобные здания для поклонения Богу, устроив гражданское правительство. Одной из целей, всегда важных для нас, было развивать образование и передавать его последующим поколениям». И далее они пишут о важности образования для служителей церквей. Вот еще отрывок. «Мастер Данстер назначен президентом колледжа как образованный, совестливый, предприимчивый человек, который так взращивал своих учеников, тренируя их в языках и искусствах, и так пропитывал их принципами богопознания и христианства, что к нашему великому удовлетворению и в действительности больше наших ожиданий, мы видели их прогресс в обучении, а также и в благочестии». Вот основание Гарварда. Точно так же в 1701 году был создан Йейл Юниверситет. Точно так же. Главная цель – подготовка служителей для церквей и делателей или, так скажем, служащих в гражданском секторе управления. Точно так же был создан Принстон. Это три ведущих университета сегодня, правда, сегодня глубоко либеральные. Но они были созданы как школы проповедников. Это играло огромную роль, которая она закладывала серьезный мировоззренческий фундамент. Еще один фактор – это великие пробуждения. На протяжении истории в Америке были такие периоды, которые стали известны как Great Awakenings или Great Revivals – великие пробуждения. Первое имело место в 1730 по 40-е годы при участии Джонатана Эдвардса. И также там играл большую роль Джордж Уайтфилд. Второе было немножко позже, в конце XVIII века, 1795-1835 годы. Третье Великое Пробуждение было в конце XIX века. Его наиболее известным лидером был Дуайт Муди вместе со своим музыкантом Сенки. Вот эти периоды, они возвращали людей снова к Богу, и это было массовым явлением. Это то, как подобно огню прокатывался огонь возвращения к Писанию, возвращения к Евангелию по всей Америке. Это очень важные факторы. Эти духовные движения возвращали внимание большей части народа к Богу. Еще один фактор – фундаментализм начала 20-го столетия. Параллельно всем этим явлениям в Европе происходило развитие философии рационализма. Это значит вера в разум, вера в человека, противопоставляемая вере в Бога. И таким образом усиливались тенденции либерального богословия. Это было в Европе. Это все потихонечку перетекало в Америку. Таким образом, в Америке стали появляться либеральные школы, либеральные преподаватели, отвергающие сверхъестественное, отвергающие авторитет Писания. И вот тогда произошла реакция. Дело в том, что все эти либеральные явления, они происходят прежде всего в верхушках. Один из выдающихся деятелей вот этого движения фундаментализма был человек по имени Грейшен Мэйчем. Этот человек был преподавателем в Принстонском университете. Вот, и он вместе с группой своих соратников вынуждены были выйти из этого учебного заведения и основали то, что сегодня известно как Вестминстерская семинария. Дело в том, что это движение касалось не только академического мира, но оно словно искра пустилась, и огромные массы людей стали выходить из либеральных церквей, и возникло движение по возвращению к Евангелию. Это было уже 30-е годы, 20-е годы прошлого столетия. То есть почему я об этом сейчас говорю? О том, что несмотря на то, что либерализм, рационализм, различные идеи, которые уводят людей от Бога, очень сильно давили и в то время, все-таки сердцевина в народе жила еще, и люди возвращались к Писанию. Еще один важный фактор – евангеликализм середины 20-го столетия. Опять-таки, извините за такой fire, как это называется, бронзбойт, да, пожарный, где у нас очень много исторической информации. Но это то, что сделало эту страну. Это то, что нам очень важно помнить и понимать. Что это такое? Когда либерализм стал подниматься здесь и набирать силу, возникло движение, которое было немножко другого толка. Самым ярким его представителем был Билли Грэм. Билли Грэм был уникальный человек, но он стал известен тем, что он собирал полные стадионы людей для проповеди Евангелия. Вот это было возможно в Америке на протяжении нескольких десятилетий. Его ключевой фразой во всех его проповедях ключевая фраза была «Библия говорит». Очень важный фактор. Почему это было важно? Потому что когда Билли Грэм произносит «Библия говорит», это значит, что люди считаются с Библией. Он не выходил и не говорил «Согласно научных доказательств, так и так». Он выходил и провозглашал «The Bible says». «Библия говорит». Это говорило об отношении к Библии в массах людей. Почему толпы людей собирались на эти стадионы? Потому что люди еще считались с тем, что Библия говорит. Сегодня это по-другому. Сегодня, когда сын Билли Грэма попытался не то, что проповедовать, а лечить людей в Нью-Йорке, когда они привезли туда свою гуманитарную миссию и развернули госпиталь, их выгнали оттуда. Выгнали не потому, что неплохо лечили. Выгнали не потому, что они леча проповедовали. Выгнали, потому что они придерживаются позиции, в которой не верят, что мужчина – это мужчина, сотворен Богом, а женщина – это женщина, сотворенная Богом. Вы видите, как быстро поменялось общество. Ну, давайте мы продолжим. Есть еще один последний фактор, который, я думаю, играет значительную роль во влиянии евангельских верующих. Это разворот в Южно-Баптистской конвенции конца 20-го столетия. Южно-Баптистская конвенция – самая большая деноминация. Она одно время включала в себя около 20 миллионов членов. Можете представить себе, огромная деноминация. Она пошла, как и все деноминации, в либерализм потихонечку. И вот в 80-х годах туда пришли люди, которые понимали, что это опасно, и они сумели развернуть эту деноминацию и построить из нее или вернуть ее к консервативным корням. Кстати, Южно-Баптистская семинария, из которой вот Женя только что вернулся, это одно из главных учебных заведений этой деноминации. Это говорило о том, что еще не все потеряно. Правда, от деноминации тогда отделилась группа небольшая в 1 миллион членов. Ну, сравнительно 20 миллионов, это сравнительно небольшая, которые отделились именно на почве противостояния либерализма и консервативного отношения к Священному Писанию. Итак, мы говорим о факторах, которые составляют из собой феномен американского эксперимента. Первое – это вера пилигримов. Второе – это влияние евангельских верующих и несколько экономических и политических вещей, которые отсюда вытекают. Одно из них – это уважительное отношение к частной собственности. Вот для многих людей это кажется не больше, чем экономический, философский какой-то термин, но в действительности это серьезнейший фактор, который определяет прочность той или иной страны. Библия об этом говорит. Мы, помните, упоминали в Ветхом Завете «не кради, не пожелай того, что тебе не принадлежит». Об этом же говорит Новый Завет. Посмотрите, Ефесянам 4:28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Обратите внимание, как здесь же говорится о милосердии. Посмотрите, «впредь не кради, трудись». И трудись, делая полезное, чтобы ты мог помочь тем, кто не может трудиться. То есть это библейские факторы, которые очень важны. 1 Фессалоникийцам говорит еще об одном очень важном элементе. 4 глава говорит об ответственности. Библия против иждивенчества. Это очень важно. Библия за милосердие, но против иждивенчества. Я, кстати, уже вижу, я не успею сегодня. Будет третья часть еще этой серии в следующее воскресенье. Посмотрите, написано 1 Фессалоникийцев, 4 глава, 10 стих. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Заметьте, личная ответственность, о которой здесь говорит апостол Павел, сыграла огромную роль в формировании общества. И в Америке это долгое время держался хороший баланс. То есть, с одной стороны, нам нужно помочь тем, кто нуждается. С другой стороны, самая большая помощь заключается в том, что научить их ответственности. Будешь хорошо работать – будешь хорошо жить. Будешь лениться – не будешь хорошо жить. Это backbone of America. Это ключевой, базовый принцип, который позволил достичь экономического процветания в этой стране. То есть справедливое воздаяние за труд, поощрение предпринимательской инициативы, минимальные налоги, которые, кстати, вводятся избираемыми представителями власти, которых могут не избрать в следующий раз. Это позволило достичь США огромных экономических успехов. К этому нужно добавить еще один важный аспект. Американцы в своей массе уважительно относятся к закону. так скажем, более уважительно. Все грешники, все пытаются обойти. Вот почему существует целая армия лоеров. Они пытаются найти законный путь, обойти закон. Но в общем, если посмотреть, у меня удивил один фактор, когда мы только приехали в Америку. Почему, когда пробка, никто не едет по обочине? Ну зачем такой большой кусок земли там не используется? А вот никто не едет. А почему? Ну потому что привычка такая. Не потому что полицейский стоит на каждом квартале. Нет, а потому что есть определенный принцип, в котором люди выросли. Они не святые. Очень много людей нарушают законы. Но здесь больше воспитано где-то в корнях уважение к закону. С этим связана большая степень уверенности в честных выборах. Да, сейчас, когда мы посмотрим на выборы, те, у кого больше денег, они, конечно же, больше рекламы купят. Но, во всяком случае, есть уверенность, что все-таки вот там не подсунут бюллетени, не подтасуют. То есть больший уровень честности. Опять-таки, все это связано со страхом Божьим. Все это уходит своими корнями в понимание того, что было заложено иудеи-христианскими ценностями. Есть еще один фактор – разделение трех ветвей власти. Есть три ветви власти в Соединенных Штатах. Вы помните, президент, исполнительная власть, двухпалатный парламент, законодательная власть, юридическая власть, конституционный суд. И вот это было продумано отцами основателями этой страны. Знаете почему? Потому что они понимали испорченность человека. Они понимали, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вот почему они ограничили срок действия, сколько президент может быть на своем посту. Вот почему они сделали так, что суд может вынести закон против указа президента. И до сих пор это действует. То есть, если суд может сказать президенту, это не делай, это очень хорошо. Это очень хорошо, иначе власть будет узурпирована. Даже самые хорошие люди, даже с самыми хорошими намерениями, если нет этих checks and balances, рано или поздно это приведет к какой-то форме разрушения. На протяжении столетий эти власти имели большую степень независимости друг от друга и в то же самое время уважение друг к другу. Сейчас это теряется очень сильно. Но мы об этом чуть больше поговорим. Последнее – это широкая благотворительность. Это последний аспект, который я хотел упомянуть, то, что мы уже говорили об этом. Американцы – люди привыкли к благотворительности. И мы в прошлый раз говорили о том, что около половины триллионов в год жертвуют американцы на разные благотворительные дела. То есть это говорит о том, что справедливость дополняется милосердием. Опять-таки, есть много немилосердных людей, есть много форм несправедливости. Мы говорим об общих, так скажем, ключевых вопросах. К большому сожалению, последние десятилетия, особенно в последние годы, все это стало быстро изменяться. И мы переходим к следующему моему пункту – современные проблемы Америки. Мой последний пункт, как к этому относиться, будет в следующей проповеди, поэтому вам придется обязательно послушать, потому что это, в общем-то, смысл всех двух предыдущих. Как мы уже говорили, рай на земле невозможен. Это связано со внутренней испорченностью людей. Чем дальше люди отходят от Бога, чем больше они забывают божественные принципы, тем менее возможной становится справедливая и благополучная жизнь в обществе. Писание ясно говорит о том, что благополучие связано со страхом Божьим. «Не будь мудрецом в глазах твоих», притча 3.3.7. «Бойся Бога, удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». И наоборот, потеря страха Божьего ведет к утрате способности правильно мыслить, правильно оценивать реальность, делать правильные выводы и, естественно, правильно жить. Римлянам 1.21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели». Заметьте, как здесь связано признание Богу, благодарение Богу, воздаяние славы Богу связано конкретно со способностью здравомыслить. Нет, эти люди продолжают быть нормальными с точки зрения, они не психбольные. Но эти люди потеряли правильную точку отсчета, и поэтому они, их разум мощный, он генерирует совершенно неточные решения, потому что Бога нет в этом уравнении. Несколько ключевых факторов, которые сыграли здесь значительную роль. Самый первый – это потеря сути христианской жизни при сохранении внешних форм. Первой проблемой стали сами христиане. Есть такое выражение – у Бога нет внуков. А это значит, каждому поколению нужно личное пробуждение. Каждому поколению христиан нужно свежее переживание Бога. Если этого не происходит, то когда остается исповедание, остается религиозная практика, но постепенно сердцевина, стержень как бы вытекает изнутри. Остается оболочка, но нет самого главного, нет знания Бога, нет почтения к Нему на уровне сердца. Это то, что происходило внутри церкви, прежде всего. Известный религиозный мыслитель и государственный деятель 17 века Коттон Мадер, он писал еще в 1695 году. Слушайте, что он писал. «Религия родила благополучие, и затем дочь сожрала мать». То есть религия привела общество к благополучию, и потом благополучие уничтожило религию. И это был, еще 100 лет не прошло со времени того, как пилигримы туда пришли. Это очень серьезный закон. Причем он действует не только в глобальном отношении в Америке, он действует в отношении вашей семьи. Он действует в отношении нашей церкви. И мы это видим очень ярко. Благополучное время – очень опасное время. Очень опасно. Вот почему пробуждения играли такую значительную роль в Америке. Они возвращали людей к необходимости лично переживать Бога. По-разному. Разные люди делали это пробуждение. Где-то с перекошенной доктриной, может быть, где-то не совсем точно, где-то слишком эмоционально. Но это были очень важные факторы, которые играли огромную роль. Второй фактор, который разрушал Америку. Значит, первое – это то, что происходило в самой христианской среде, это потеря сути. Второй – это развитие гуманистической идеологии. Суть этой идеологии в том, что человек главный. То есть наша религия существует ради человека, и человек становится мерилом. Человек в действительности играет большую роль, но ни в коем случае он не может быть мерилом. Служение церкви ради Бога, и тогда человек будет благословен. Но весь мир верит в то, что жизнь ради человека, ради блага человека. Исходя из этого, истинно считается все то, что решат люди, то есть что они будут считать истинным. На протяжении длительного времени это решалось на основании рациональных или научных выводов, то есть то, что решала наука, считалось истиной. Ну, например, люди не могут ходить по воде. Это значит, что история, как Иисус ходит по воде в Новом Завете, является выдумкой, мифом. Вот таким образом они оценивали то, что истина, то, что не истина. Они не сразу отказались от истории. Они просто говорят, ну, это просто миф, который содержит в себе хороший урок, что Христос всегда рядом. Он всегда может прийти, и вот образно говоря, ну, по воде. Но это очень важный фактор, который стал расшатывать христианский фундамент. При этом научными считались многие вещи, которые не попадают под строгое определение этого термина. Например, теория эволюции никогда не была доказана. В ней целый ряд есть слабых точек, провальных точек. Но она признана большинством представителей научного мира как действительная не теория, а действительная система, как истина. В последние годы ситуация ухудшилась, сильно ухудшилась. Теперь считается истинным то, что человек чувствует. Раньше было хотя бы то, что он знает, разум. Теперь считается истинным то, что он чувствует. Это и есть пресловутый постмодернизм, от которого вы, может быть, слышали много. То есть все, что человек хочет, это истина и хорошо. Но здесь они, правда, добавляют, при условии, если это does no harm to others, то есть не приносит какого-то вреда другим. Несколько таких примеров. Если человек не чувствует больше любви к своей жене, а полюбил другую женщину, то being true to himself, то есть чтобы он был истинен, ему нужно свою жену оставить и уйти к той, которую он любит. Так поменялось это в обществе давно, кстати, еще до постмодернизма. Или другие ситуации. Если человек чувствует прилив сексуального желания к кому-то, то удовлетворить это чувство будет being true to himself. То есть вот это и есть истина. Опять-таки, if that does no harm to others, если это по согласию происходит. Это система, в которой живет мир. Или же, если, хотя Библия называет это грехом блуда, который влечет за собой божественное наказание. Или человек чувствует в себе влечение к противоположному полу. Опять-таки, это в идеологии мира. Это истина. Истина, потому что он так чувствует. Раз он так чувствует, значит, это истина. Мы говорим о массовом явлении. Мы говорим о глобальном стратегическом изменении мышление в умах людей. Библия квалифицирует этот грех как грех гомосексуализма. Но люди вокруг нас в своих массах, они искренне не понимают, в чем же грех. Человек хочет, никому плохого не делает. Пошли вдвоем, там наслаждаются тем, что они хотят. И в чем же, что же плохое? И большинство людей сегодня в американском обществе искренне задают вопрос, в чем это, что плохого здесь? Опять-таки, причина в стратегическом изменении основ. Бог и Его Слово больше не авторитет для основной массы людей. И это будет иметь катастрофические последствия. Катастрофические. Билли Грэм сегодня был бы немедленно отвергнут со своими словами «The Bible says». И это очень серьезные вещи, которые мы наблюдаем. Следующий фактор – это ослабление библейского внимания, влияния. Раньше быть верующим почетно. Было почетно. Сказать кому-то «God bless you» – это было таким признаком хорошего тона. Сегодня ситуация совершенно иная. Помните, еще при прошлом президенте, как магазины массово стали отменять приветствие «Merry Christmas»? Почему? Потому что ты можешь обидеть кого-то, кто не исповедует Иисуса Христа. Это опять-таки массовое явление. Но это еще не все. Самая большая проблема в том, что, пользуясь плодами благополучия, ставшего результатом приверженности ключевым библейским принципам, многие христиане сегодня потеряли остроту понимания страха Божьего или важности страха Божьего в жизни. Удовольствие, хорошая жизнь – материальные возможности, которые есть, привели многих в состояние, когда их жизнь в своих ценностях мало чем отличается от жизни неверующих людей. В своих ценностях, я имею в виду. Только они ищут удовлетворение этих ценностей в нескольких других формах. В результате многие верующие теряют уверенность в истинности библейских принципов. Как-то в прошлом году я проповедовал здесь, помните, очередное какое-то было событие, где гомосексуальные права утверждались сильнее. Я проповедовал здесь об этом. И ко мне подходит между собраниями девочка, которой 12 лет, из нашей церкви. Она просто ходит в школу, она слушает, что там ей в школе говорят. Она подходит и говорит, а я думаю, что нет ничего плохого, если гомосексуалисты заключают брак. Вот она просто так свободно выражает свою точку зрения. И я очень рад, что она выражает свою точку зрения. Я просто хочу сказать, что it goes much farther than we think. То есть эта идеология пропитала или пропитывает собой намного дальше уже, чем мы думаем. Многие родители не говорят со своими детьми об этих вещах, а детей учат в школе этому. В результате получается так, что потихонечку для христианам становится стыдно за то, что говорит Библия. Стыдно перед обществом. Джон Пайпер на прошлой неделе опубликовал документ, или, может быть, чуть раньше, опубликовал документ о своем видении для организации, жаждущей Бога. Это его организация, организация его служения, вот, которая получила известность уже давно. И вот что он говорит. Посмотрите. Первое, что я хотел бы видеть в нашем служении через 10 лет, чтобы мы не стыдились всего, что есть в Библии. Очень важно, чтобы мы не стыдились всего, что есть в Библии. Возможно, никто даже не думал бы об этом еще 50 лет тому назад. 50 лет назад люди говорили, мы хотим, чтобы нас знали, как тех, кто стоит за то, что говорит Библия. Но сегодня нам нужно говорить так. Потому что люди, прогибающиеся в социальных вопросах, подобных этому, речь идет о сексуальности, делают это, потому что им стыдно за то, что говорит Библия. Потому что основная масса людей вокруг уже думает по-другому. Им неудобно за это. С точки зрения мира это кажется проявлением ненависти или неандертальской этикой. Неандерталец, понимаете, это каменный век. Каменные люди из каменного века. Если у вас не будет глубоких корней в Боге, укорененных в Библии, которые бы держали вас в моменты давления мира, вы обязательно прогнетесь. Опять-таки, Джон Пайпер – это человек, который в Америке здесь знает очень хорошо все, климат, все, что происходит здесь. Очень серьезно. Это, к сожалению, печальное реальное состояние христианского мира сегодня. Не всех, но очень многих. Следующий фактор, который играет здесь роль, это потеря страха Божьего и отвержение Бога. То есть все то, что происходит, постепенно ведет к усилению безбожия. Посмотрите статистику, я не буду ее сейчас приводить, но с каждым поколением увеличивается процент американцев, которые не верят в Бога. И даже те, кто говорят, что верят в Бога, очень часто верят не в библейского Бога, а просто в какую-то спиричуалити, в какую-то духовность. То есть потерян страх Божий, или постепенно все больше и больше теряется страх Божий. Это ведет к утрате главного компонента – способности правильно функционировать. Мы об этом говорили в прошлый раз очень подробно. Теряя страх Божий, люди все более уверены в себе, в своих возможностях, фактически занимая место Бога в своей системе ценностей. Это приводит к следующему фактору – к потере здравого смысла. Вот я уже говорил, приводил примеры, когда мы смотрим на очевидные вещи, и ты видишь, как люди имеют совершенно отличающуюся точку зрения на то, что очевидно. Посмотрите еще раз эти слова. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот это безумие, оно все больше и больше пропитывает умы. И, к сожалению, все больше и больше становится нормой. Люди теряют правильное понимание истины и объективных фактов вообще. Их не интересуют факты. Их интересует только их мнение. Вместо того, чтобы признавать факты, жить в соответствии с ними, они конструируют свою собственную вымышленную реальность. И они пытаются жить этой реальностью, придуманной реальностью. Например, факты говорят о том, что дети, пережившие развод родителей, имеют намного меньше шансов вырасти нормальной жизнью. Вырасти и жить нормальной жизнью, ответственно. Несмотря на это, разводы всемирно поощряются. И много подобных фактов. Факты говорят о том, что общество, нормализующее гомосексуализм, идет к своему вымиранию. Это была древняя история, это сейчас происходит. Однако эти факты не только отвергаются, но и представляются наивысшей формой оскорбления в обществе. Утрата правильного понимания роли истины и посвящения ей ведет к катастрофическому разрушению общества в целом. Это та точка, где находятся Соединенные Штаты сегодня. И весь западный мир, по сути дела. Утрата правильного понимания роли истины в жизни. Конечно же, эта истина связана с Творцом, с Владыкой. Сегодня это особенно заметно среди представителей элит. Посмотрите, церквям запрещается собираться вместе по причине пандемии. В то же самое время одобряются многотысячные протесты, которые заполняют собой улицы городов. И люди не видят там дисконнект, не видят там какое-то нарушение логики. Для них все это нормально. Это ярко видно в деятельности средств массовой информации. Большинство из них давно даже перестали ставить перед собой задачу объективного представления фактов. Нет, они, they are broadcasting, они распространяют мнение. У них есть адженда, у них есть какая-то идеология. И они будут выстраивать все факты так, чтобы защитить свою идеологию, продвинуть, для того, чтобы заставить людей думать так, как они хотят. Это катастрофично. В Советском Союзе была цензура. Цензура – это цензор, то есть человек, который читал каждый кусочек информации, который опубликован, и говорил, вот это нельзя, вот это можно. Сейчас эта цензура, она выросла в умах людей. Там нет цензора. Но просто определенные представители средств массовой информации, они видят этот факт, и они говорят, я его не могу сообщить, потому что он нарушит мою интерпретацию событий. Поэтому об этом я говорить не буду. А вот это я представлю в таком свете, чтобы оно соответствовало моей интерпретации событий. Это катастрофично. Это не просто манипуляция фактами. Это реальная катастрофа, которую сегодня переживает западное общество. Все это, конечно же, ведет к повреждению всей политической системы. Парламент теряет способность к полноценному законотворчеству. Все, чем они занимаются, это бесконечная политическая борьба между собой. Там очень мало реальных законов, а очень много всякой разной борьбы между правыми и левыми, одними и другими. Верховный суд все больше занимается не объективной оценкой соответствия или несоответствия какого-то решения или закона Конституции. Они занимаются фактически законотворчеством, что они не должны делать. Так было с разрешением или решением Конституционного суда в 1972 году по абортам. Никогда бы не принят был закон этот в 1972 году. Это же произошло в 2015 году, когда Конституционный суд узаконил однополые браки. Это прерогатива парламента. Они должны принимать эти законы. Буквально несколько дней тому назад было оглашено решение по сексуальной дискриминации. Еще одно знаковое решение, которое опять-таки исходит из Конституционного суда. То есть нарушается вот эта независимость ветвей власти. Что же делать в этих обстоятельствах? Прийти в следующее воскресенье. У меня есть еще несколько очень серьезных вещей, о которых нам нужно говорить, отношение церкви к происходящему. Я хочу только остановиться на одном тексте, который будет основанием для нашего взгляда на будущее. Иисус Христос говорит, Матфея 16 глава 18 стих, «И на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Как бы плохо ни было, какой бы грустной ни казалась картина, это не является причиной для уныния. Более того, Иисус не просто созидает церковь и гарантирует, что врата ада не одолеет. Иисус Христос ясно объясняет, что мы как церковь должны делать в этих обстоятельствах, для того, чтобы не просто не унывать, а для того, чтобы в этих обстоятельствах быть носителями Его Евангелия, быть носителями Его уверенности, Его решений, Его жизни. И именно для этого церковь существует. Помните, когда-то Мардохей говорил Есфире, помните великие слова? А не на этот ли час Бог поставил тебя здесь? Это то, что касается нас с вами. Мы будем об этом говорить подробно в следующее воскресенье, если Господь позволит. А сейчас, я думаю, у нас есть о чем помолиться Богу. Мы можем поблагодарить Господа за то, что Он продемонстрировал это на практике, что верность Его принципам приносит результаты. И мы до сих пор пользуемся этими результатами в этой стране. До сих пор. И это говорит об истинности Божьего Слова. Мы можем сегодня помолиться Господу о нашей стране, о христианах прежде всего, о нас самих, о нашей верности Господу. Мы можем помолиться о царях и правителях. Мы можем помолиться сегодня о разных процессах, которые происходят, включая то, что происходит в средствах массовой информации и в политической борьбе. Виталий сегодня говорил о том, что год выборов, и это очень серьезный фактор, нам нужно об этом особенно молиться. Мы этого будем еще касаться немножко позже. Но сегодня у нас есть о чем молиться. Вместе с тем, не теряя ясного упования и уверенности в Господе, преклоним колени и помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта возможность собираться вместе, свободно. Мы знаем, что во многих-многих странах верующие не могут этого сделать. Во многих странах людей преследуют, гонят, подвергают страданиям. Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь Евангелию проповедоваться в этой стране и из этой страны распространяться на многие страны мира. Господи, благодарим Тебя за все многочисленные блага, которые Ты явил и продолжаешь являть, и мы переживаем их. И сегодня факторы стабильности, факторы спокойствия относительного, факторы экономического успеха. Господи, благодарим Тебя за тех многих людей, которые верны были Тебе столетия назад. Господи, благодарим Тебя за всех, кто стал инструментом Твоих пробуждений, кто проповедовал Твое Слово, возвращая народ снова и снова к признанию зависимости от Тебя, к признанию нужды в Евангелии. Господи, мы благодарим Тебя и за наше время. И хотя это время сложное, и хотя, глядя вперед, мы не видим каких-то радужных тонов, мы знаем, Господи, что в Тебе мы имеем силу. Я больше всего прошу Тебя за каждого христианина и каждую христианку. Я прошу Тебя, Господи, особенно за молодое поколение, которое в большей степени соприкасается с реальностью этого мира. Господи, помоги углубиться в Слове Твое. Помоги углубляться в страхе Твое. Помоги, Господи, чтобы для нас это было естественным образом жизни. Помоги, чтобы мы не поддавались тому мощному движению, влиянию, которое вокруг нас. Мы нуждаемся, Господи, в этой сверхъестественной силе Твоей для каждого из нас. И я сегодня прошу Тебя, Господи, о каждом члене нашей поместной церкви. Господи, утверди нас в Тебе. Утверди нас в следовании за Тобой. Утверди нас в том, чтобы мы радовались о Тебе, чтобы мы могли иметь надежду в Тебе, чтобы мы уповали на Тебя. И чтобы мы в этом могли быть примером для людей, которые без надежды и без упования. Людей вокруг, которые в растерянности. Людей, которые носимые идеологическими ветрами. Помоги нам в этом, Господи. Мы благодарим Тебя за силу Твоего Слова. За то, что и сегодня Твое Слово живо и действенно. И сегодня оно просвещает ту ситуацию, в которой мы живем. Господи, помоги нам любить Слово. Помоги нам практически жить им. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!